приветствую, дорогие друзья. Мы попали на семинар, который называется, пожалуйста, проходите, «Еврейский портрет семьи». Вот, вы находитесь в Московской богословской семинарии. Вот, семинары мы эти, на которые вы попали, только начинаем. У нас были другие семинары, которые проходили на разные темы. Проходили где-то раз в семестр, раз в полгода. Вот, но Московское объединение церквей наших попросило нас сделать семинары чаще и посвятить их семейной тематике. И впредь мы будем делать вот в течение этого учебного года ежемесячные семинары на эту тему. Следующий будет где-то в конце ноября, последняя суббота ноября, по-моему, 27 ноября. Вот, и тему мы объявим дополнительно. Я вообще сам Николай Александрович Корнилов, я веду эти семинары, но сегодня еще и буду докладчиком. Так что будете весь день меня слушать, до обеда я имею в виду, в течение всего семинара. Ну а в остальные семинары я просто буду вести, представлять вам докладчиков, так сказать, способствовать общению между вами и докладчиками. У нас будут не только такие семинары, как сегодня, когда я буду делать доклад, такой монолог, потом вы будете задавать вопросы, мы будем устраивать что-то типа занятий, семинаров, и даже будем давать вам тесты дома для размышления, чтобы вы подумали над некоторыми вопросами. Но это все в будущем. Вот я здесь в семинаре преподаю Ветхий Завет и историю церкви. Вот. Так что семейная тематика — это не мой прямой предмет. Есть у нас преподаватели, которые этим более непосредственно занимаются, но я тоже имею к этому отношение, потому что являюсь человеком семейным. У нас с женой 6 детей и 1 внук. Ну и еще есть сноха, естественно, раз есть внук. Один мой из моих сыновей женат. Поэтому я тоже, ну, в этом деле тоже кое-что понимаю, но уже больше практически. Вот. Сегодняшняя наша тема — библейский портрет семьи. Мы будем говорить о том, как семья описана в Библии. Но Библия — книга большая, да, вы знаете, что в ней, в некоторых изданиях 66 книг, а в некоторых 77. Поэтому мы сегодня ограничимся только Ветхим Заветом, который я преподаю. Вот. Поэтому более-менее отслеживаю какие-то вот такие вещи, темы в Ветхом Завете, такие темы, как тема семьи. Она обнаруживается, ну, практически ее можно найти во всех ветхозаветных книгах, эту тему, в той или иной мере. Но наиболее ярко и последовательно семья описана в первой книге, на мой взгляд, в книге «Бытие». Вот. Из самой первой книги мы можем, самой первой главы даже, мы можем с вами обнаружить эту тему уже там, где описывается творение человека в шестой день, говорится о том, что человек создан единым в разнообразии, да, мужского и женского пола. Это в первой главе. Вот. И сотворил Бог человека, 27 стих, первого, по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Вот здесь как раз синодальный перевод говорит «мужчину и женщину». На самом деле более точно перевести «мужского и женского пола». То есть человек двуединый. При создании он получил благословение, как здесь дальше сказано, «водиться и размножаться, и наполнять землю благословением». Благословение Божие выясняет цель создания именно семьи, продление человеческого рода. В результате взаимодействия двух полов и возможно выполнение этой цели и этого благословения. Так что вот эта цель поставлена уже в первой главе. Первая глава – это гимн творения или гимн сотворения. Вот она вообще является прологом ко всей Библии. Вот, а вторая глава непосредственно сосредотачивается на человеке, описывает, как Господь создал человека. И вторая глава, удивительно, но начинается с родословия. Вторая глава, 4 стих, где говорится вот происхождение неба и земли, слово происхождение. Опять же, в синодальном переводе переведено так. Вот. На самом деле там стоит еврейское слово «талидот», которое во всех остальных случаях в книге «Бытие» переводится как «родословие». И вот когда речь идет о человеке, родословие выходит на первый план. Вы знаете, что книга «Бытие» наполнена родословиями. Это, пожалуй, самая главная книга, где родословие играют чрезвычайно существенную роль. Вот. С этого родословия неба и земли, особенно, собственно, и начинается, скажем так, регулярное повествование книги «Бытие», разделяемое как раз родословиями. Вот, родословие в этой книге служит, с одной стороны, естественным делителем текста, то есть части текста разделяются родословиями. А с другой стороны, родословие свидетельствует древнему слушателю, которому, собственно, и предназначена была эта книга первоначально, да, о том, что то самое благословение Божие, плодиться, размножаться, реализуется, оно действует. Родословие об этом свидетельствует. И здесь мы должны остановиться и сказать несколько слов о присутствии Божьем в жизни людей того времени, о его реальном действии в жизни человеческой семьи. Вот если вам задать вопрос, можно сейчас это проделать, можете поднять руку и сказать с места, что вы думаете. Как Бог действует в нашей жизни, в вашей жизни сегодня? Каким образом? Как вы обнаруживаете? Как вы узнаете, что Он что-то делает в вашей жизни? Что Он вообще как-то участвует в вашей жизни? Или это теория? Абстракция Бог, да? Вот. Который живет где-то там далеко, вот. Но в нашей жизни не касается.
Через обстоятельства.
Через обстоятельства. То есть он создает вам такие обстоятельства, в которых вы как вот норма, да, или туда, или сюда. Подталкивает вас этими обстоятельствами, да? А как вы узнали, что это Бог создал такие обстоятельства? Они не случайно сложились. Есть какие-то возможности узнать?
Это может быть ответ на молитву.
Значит, да, ответ на молитву. Вы просите, Бог отвечает. Поскольку мы знаем, что Бог играет с нами в честные игры, да? Раз мы просим, мы верим, что Он ответит. Когда видим ответ, мы понимаем, что Он будет соучаствовать в нашей жизни. Да? Еще какие-то есть у вас критерии обнаружения присутствия Божьего в вашей жизни?
Божье слово, Божья истина, то есть когда я наблюдаю за своей жизнью, я понимаю, что эти принципы действуют. То есть я вижу, что Божье слово, оно действительно
реализуется в жизни, да?
Да.
То есть Бог и вообще, и в вашей конкретной жизни, да?
Да.
Ну, хорошо, я считаю, что вы все правы, и если бы еще что-то добавили, тоже были бы правы. Главное суметь это выразить, да, когда нас спрашивают или когда мы сами себе задаем такой вопрос. Как Бог действует? И действует ли Он вообще? Чтобы у нас был этот ответ, да? Чтобы у нас было ощущение правильное такое, подлинное, да, что Он соучаствует в нашей жизни. Вот. В самых древних времен люди понимали, вот я сейчас просто хочу, задав этот вопрос, проиллюстрировать, как понимали участие Бога в жизни люди в древности. Они понимали, что их предназначение состоит в том, чтобы родить и воспитать детей. И они также прекрасно понимали, что вот эта способность и сила зачинать, рождать, взращивать и воспитывать детей дана им Богом. Или богами, если было, это были язычники, да, не евреи, не те, кому открылся Бог. Вот. Все так понимали. И если это люди из тех древних времен хорошо понимали, что даже опытно, и даже опытно знали, что во всем этом процессе Божество соучаствует. Соучаствует. Потому что Он благословил, это Его предназначение, это благословение, подобно царскому благословению, подобно назначению, потому что с древних времен человек воспринимал Божество, вот особенно в библейском контексте, не просто как Бога, но и как царя, как распорядителя жизни человека, да, которому человек подчиняется, повинуется. Вот. Если все идет хорошо, то эта семья благословена Богом. Да. Если что-то не так, Господь, скажем, заключил чрево. Или, как сказано, например, о жене Авраама Саре. Сара была неплодна и бездетна. Поэтому родословие, которое мы с вами встречаем в книге Бытия, это и есть свидетельство того, что цепочка соучастия Бога, Его присутствия в жизни этой семьи, этого рода не прекращается, что Он действует. И как мы видим, роль мужчины во всем этом процессе, в отличие от нашего времени, весьма значима. Весьма значима, то есть мужчина соучаствовал в воспитании, в рождении, в воспитании. Не зря в Библии, как странно это бывает для современного человека, когда впервые знакомишься с Библией, никак не можешь понять, почему Авраам родил Исаака, почему Исаак родил Иакова, да, и Исава. Потому что в опытной нашей человеческой жизни мы видим, что женщины рожают, а не мужчины. Но вот библейский язык совсем по-другому это подает. И это свидетельство совсем другой роли, которая была у мужчины в семье, да, в древнем мире. Он так же, как и женщина, вот, соучаствовал и выполнял свою роль, да, и в рождении. Вот помните, Авраам устраивает праздник, когда Исаак был отнят от груди. Не Сара устраивает праздник, а Авраам устраивает праздник. Он отмечает этот день. Это значимый день. И это его задача устроить этот праздник. И как мы видим, роль мужчины во всем этом процессе, в отличие от нашего времени, весьма значима. И сегодня на Востоке мужчины хранят и пересказывают семейные истории или предания. Я встречался с одним нашим служителем на севере, он занимается служением, старший пресвитер, вот, Ямало-Ненецкого автономного округа. И он был в Израиле 2 недели, проходил специальный курс такой по библейской археологии. И, ну, кто бывает в Израиле, может быть, вы видели и знаете, если не были, может, увидите, там до сих пор бродят племена, группы такие, кочевников, называют бедуинами. Они не живут в городах, живут вне городов, пасут стада овец. И вот он рассказывал, что в такой вот бедуинской семье старейший мужчина, да, то он дед, может быть, или прадед, или даже прапрадед для кого-то из семьи этой. Он собирает мальчиков и, ну, чуть ли не каждый день им рассказывает семейные предания, родословие. кто от кого родился и кто как жил в древности. И говорят даже, он рассказывал, этот служитель, что иной раз этот рассказчик, этот шейх или вождь, глава этого рода, он делает ошибку, сознательную ошибку. Начинает рассказывать неправильно, сбивается с родословия. И вот тот из мальчиков, кто это заметит, тот удостаивается его особого внимания. Можно сказать, делает ставку на него, передает ему свои знания. Потому что для него это знак, если этот мальчик заметил ошибку, что он внимательно относится к этим родословиям, к этим рассказам, что они для него важны. Вот. Значит, и есть смысл в него дальше и больше вкладывать, чем в других. Но если все это сравнить с нашим современным отношением к семье, нашим, я имею в виду в широком смысле, вот, то отличие сразу же бросается в глаза. В современном обществе семье не придается серьезного значения. Зачатие, рождение, взращивание, воспитание детей, весь этот целостный процесс полностью выведен из-под воздействия и соучастия в нем Бога, Божества. Конечно, я имею в виду общество светское. В этом обществе весь процесс, связанный с зачатием, рождением, взращиванием детей, полностью выведен из-под контроля, как я уже сказал, какого-либо божества. Это полностью биологический процесс. И в лучшем случае социальный. Я не буду приводить вам примеры циничного отношения к этой сфере жизни в современном мире. Думаю, вы и так хорошо знаете их. Одно из самых мощных и страшных проявлений – это огромное количество абортов, которые совершаются в современном мире, да, в том числе в нашем российском обществе. Миллионы абортов, которые свидетельствуют о том, что процесс этот полностью выведен из-под контроля какого-то Бога. Да. В древнем мире, причем не только в библейском или иудео-христианском, семья была первой главной ячейкой общества или основополагающим базовым человеческим сообществом, с которого начинается человеческая жизнь. Человек становится человеком через семью, через семейные отношения, через воспитание. И не зря вот здесь, в этом фильме, да, мысль звучит, что как только отец ушел, вот, может быть, самое страшное, что он сделал, это даже не рана, которую он нанес своей жене, а рана, которую он нанес своему ребенку. Потому что жена, ну, может быть, восстановится, да, может быть, вступит в другой брак, который будет более счастливым и как бы покроет все то, что она пережила при разводе. А вот ребенку, отца, никто, ну и редко бывает, да, гораздо реже бывает, что отчим заменяет ребенку отца. И, значит, человеческая жизнь начиналась с семьи, и в том числе и религиозная культура начиналась в семье, да? Мы знаем, Ветхий Завет повелевает воспитывать детей, рассказывать им, вот, когда они спрашивают, почему вы отмечаете этот праздник, надо им рассказывать. Вот. И в этих двух первых главах проговариваются основополагающие критерии существования семьи, ее предназначение. Через взаимодействие божества мужчины и женщины продолжить человеческий род. Воспроизводить человека, созданного по образу и подобию Божьему, мужчины и женщины. Третья глава говорит о том, что это тройственное взаимодействие было нарушено. И вы прекрасно знаете, чем это было нарушено. было нарушено неповиновением, вот, и даже предательством, или грехопадением, мы это просто-напросто называем. Но еще более значимое и страшное нарушение происходит, описано в 4 главе. Здесь приводится история Каина и Авеля. Библия описывает не только в семье взаимоотношения мужчины и женщины, мужа и жены. Она описывает взаимоотношения еще и других членов семьи, да? Например, братьев. Мы видим Каина и Авеля. И мы прекрасно помним, что Каин ничем не обидел, то есть Авель ничем не обидел Каина, ничем, ничего плохого против него не сделал. Да? Вот, однако Авель был убит Каином. Убит, хотя ни единого слова конфликта, 4 глава книги Бытие нам не приводит. Между ними нет никакого разговора. Вот. Разговор мы наблюдаем между Богом и Каином. Да? Бог обращается к Каину и предупреждает его о том, что то, что он задумал, очень опасно. То, что он задумал, есть зло. Он не называет напрямую это злом. Апеллирует к чувству добра и зла, к знанию о добре и зле, которое есть уже у Каина. В ответ на недовольство Богом, вот, этот тройственный союз снова нарушается. И именно в отношении Бога нарушается, да? И одновременно нарушается в отношении брата. На практике, да? Вот. В отношении брата, в ответ на увещание Бога, направленного к Каину, Каин убивает брата, тем самым положив такой вот пример, который во все времена среди всех народов воспринимается как абсолютное зло, да, братоубийство. Абсолютное зло, которое может допустить человек другому человеку, члену семьи, причем родному брату, да, когда Каин задает вопрос риторический, разве я сторож брату своему? На самом деле он подвергает сомнению такой вот фундаментальный постулат. На самом деле взаимоотношения между людьми в древности, да не только в древности, в современном мире. Родители учат детей, да, если ты старший брат, вот, ты должен отвечать за младшего. Да? Если он пошел гулять, ты за ним следи, да? Или сестре так говорят старше, все равно, да, то значит, это твое дело. Это твоя ответственность. Обычно этому учат с самого детства. И когда Каин задает такой вопрос, он как раз опровергает вот это предназначение, вот эти родственные отношения. Ну вот первые 11 глав книги Бытия, это так называемая первобытная история, в которой завязки всех человеческих проблем. Вот. Уместили библейские авторы. В этой первобытной истории, к этой первобытной истории мы обращаемся неоднократно в проповедях и к третьей главе, реже, конечно, к четвертой, к последующим главам. В конце концов, все это привело, как вы прекрасно знаете, к потопу, вот, такое вот нарастание зла в человеческом роде, да, и на поверхность нашего внимания выходит семья Ноя, да, Но и праведник, вот, это человек, отношение которого к Богу и к людям отмечено как правильное. Праведник, он тот, кто ведет себя правильно, кто живет правильно, кто живет справедливо. И мой становится таким вот образцом, благодаря которому, ориентируясь на который, потом будет выстроено уже патриархальное повествование. Это вторая часть книги Бытия, главы, конец 11 до конца книги. Это патриархальная история, история патриархов. Вот. Ну и как бы связующее звено между первобытными семьями и семьей Авраама. И мы видим, что это тоже семья, что Бог не спасает одного Ноя, а спасает всю его семью. Библия сразу нам говорит о той самой корпоративной семейной ответственности, которая потом, например, если вспомним книгу Иисуса Навина, помните, Ахан, который взял заклятого, да, был наказан вместе со своей семьей и даже со своим домашним скотом. Кстати, домашний скот, это почему только домашний скот можно было приносить в жертву? Что домашний скот — это как бы второстепенные члены семьи. Вот. Скотоводы и земледельцы, которые никогда не приносили в жертву диких животных, только домашних. Вот. Потому что домашние, только домашние животные, как бы члены семьи второстепенные, могли быть принесены в жертву. Это была действительно жертва. Вот, отрывали от себя, можно сказать. Отдавали то, что было ценным для них. Итак, вот Ной такой вот такой передаточное звено. Вот, он после потопа получает то же самое благословение, плодиться, размножаться. Вообще потоп и послепотопное восстановление мира — это своего рода второе сотворение мира. Да? Первое сотворение несет на себе некую печать, так сказать, неудачи. Неудачи в том смысле не Божьей неудачи, а неудачи человека. Вот, потому что все помышления человека становятся зло во всякое время. И что послужило сигналом для Бога, для обнаружения этого зла? Как раз неправильные семейные отношения. Да? В 6 главе книги Бытия написано, такие слова здесь написаны. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жены, какую кто избрал, какую кто избрал. Вот. И вот дальше такие слова. И сказал Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками. Вот это вот самостоятельный выбор оказался оскорблением для Бога, выражением пренебрежения к Духу Божьему. Почему? Очень мало информации у нас. Единственное, что можно по этому поводу сказать, что такое самовольное вступление в брак, какую кто избрал, для древнего мира не свойственно. Да? Дальнейшее повествование патриархальное. Здесь же дальше история патриарха Авраама, как он подбирал свою жену для своего сына. Или история с браком Иакова, вот, который был отправлен матерью и отцом к родственникам, чтобы там жить, там найти себе жену, подтверждает эту мысль. Да? Вот, то есть и в этих отношениях в древнем мире были какие-то особые правила, особые установки. они как бы не очень нам известны, не очень понятны. Современный человек привык решать этот вопрос самостоятельно, да? Как раз у нас не считается плохим брать тех в жены себе, какую кто избрал. Это считается нормой. Но мы можем с вами эти вопросы обсудить. Я специально некоторые вещи заостряю, чтобы вызвать потом ваши вопросы, порассуждать. Вот. И именно это стало одной из главных причин вообще потопа, да? Опять нарушение семейных устоев. Кстати, если вернуться чуть назад, чтобы не упустить этого, когда происходит грехопадение Адама и Евы, потом Господь формулирует приговор, наказание, Адаму сказано, что за то, что ты послушался голоса жены твоей. Вот. Основная причина, основная вина, вернее, Адама, это то, что он послушался голоса жены своей. И ел от дерева, которого я не повелел тебе есть, да? Говорит Господь, вот тоже важный момент отношения субординации, да, в семье. Кто кого должен слушать? Как я уже сказал, пример с Ноем – это своего рода переходный пример. Да? Наиболее яркий и сфокусированный пример правильных семейных отношений дан нам в истории патриархов, в историях, можно так сказать, или в циклах истории о патриархах. Первый, конечно же, появляется на арене Авраам. Это конец 11 главы. Приводится с 27 стиха 11 главы родословия Фары или Тераха, как его имя звучит на еврейском языке, это отец Авраама. И в этом родословии нам сообщается, во всех других родословиях мы не встречаем такой информации. Во всех других родословиях как бы нам дана определенная норма, стереотип. Можно посмотреть, там называется мужское имя и кто от него родился. И так дальше. Вот. А в родословии Фары вдруг говорится в 30 стихе 11 главы, я уже приводил эти слова, Сара была неплодна и бездетна. И еще говорится о том, что один из братьев Авраама умер. Умер. Вот, а потом и сам Терах или Фара умер. И остался Лот и дети от другого брата. Но Авраам был старший сын Фары, и у него возникла в его семье, для его семьи возникла угроза. Угроза того, что семья останется бездетной. И род Фары и самого Авраама прекратится. Ну, здесь поэтому становится совершенно ясным, почему Авраам взял с собой Лота на все свои путешествия. Во-первых, потому что Лот после смерти отца перешел под власть деда, как старшего мужчины в семье, а по смерти Фары автоматически перешел под покровительство и одновременно власть Авраама, как уже теперь старшего мужчины в семье, не младшего брата, вот, а именно самого старшего брата, который унаследовал после смерти отца Фары. Вот эту роль предводителя большой семьи, расширенной семьи, рода. И поэтому Авраам без всяких колебаний, без всяких сомнений принимает Лота и заботится о нем. Лот все время находится при нем. До поры до времени. До поры до времени. И вот наряду с описанием взаимоотношений Авраама с Богом, 12 глава этому посвящена, там описывается, что после повеления Бога идти в землю, Авраам слушается, повинуется, делает то, что Бог сказал, показано его повиновение Богу. Вот. Это одна сторона его отношений. Одновременно в рассказах об Аврааме развивается и другая тема, очень важная для нас с вами сегодня, тема семьи, тема взаимоотношений между Авраамом и все начинается с отношений, конечно же, с женой. Вот. И это первая история, вторая часть 12 главы. Достаточно известная история о том, как Авраам попросил Сару, когда они будут в Египте, сказать, что она не его жена, а его сестра. Вы знаете эту историю, да? Многие толкователи считают, что Авраам здесь трусил. С ними очень трудно спорить. Конечно, он вошел в чужую землю. Вот, а в древнем мире считалось, что каждая земля имеет своих богов, своих покровителей, и вступление в чужую землю означает потеря своих покровителей божественных, вот, и отдача себя в руки людей, которые повинуются другим богам, для которых ты, в общем-то, никто. Вот, в Ветхом Завете есть такое понятие гер. У нас в синодальном переводе странник и пришелец, человек без прав, вот, которым можно сделать что угодно, вот, и ты не будешь отвечать за него. Но не все могут сделать что угодно, а фараон, в частности, египетский царь, может сделать с Авраамом пришельцем все что угодно. Вот. Когда впоследствии возникнет конфликт между Лотом, живущим в Содоме, и жителями Содома, Лот пытается их увещевать, скажет им: не делайте это, братья мои. Они ему скажут: ты кто такой, пришелец, еще нас учишь, сейчас мы и с тобой расправимся. Вот. Примерно такая же ситуация ожидала Авраама, он это все предвидит, и по сути дела, вот, сказал Саре, жене своей: вот я знаю, что ты женщина прекрасным видом. Когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя ради тебя. Дабы была жива душа моя ради тебя или из-за тебя, по причине, по твоей причине. Что вы слышите в этих словах?
Эгоизм, забота о себе, чтобы была жива душа моя.
Ну, правильно.
Что женой, да? Будет не думал.
Что женой будет не думал, да?
Нет, вот. Он не хотел, чтобы она одна осталась.
Да. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что вопрос шел о жизни и смерти, да? Вам, вы согласны с тем, что если Сара поступит своевольно, то Авраама убьют?
Возможно.
Возможно это для вас? Насколько возможно?
Он не знал точно, убьют его или нет. Он предполагал.
То есть 50 на 50?
Может быть 80 на
2. А может быть 95 на 5, да? То есть 5% вы даете Аврааму, что он останется жив, даже если не скажет. Или 20% вы даете?
Сколько? 95.
А почему не даете? Вы же сказали, что возможно. Идите до конца, дайте проценты ему.
Если бы точно знал, что убьют, процент, не знает тех нравов,
то... Если бы Авраам точно знал, что его убьют, то
он
что?
Он не пошел бы туда.
Но он почему туда пошел? Да, я не зачитал, тут дважды сказано, сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. И был голод в земле той, и усилился голод в земле той. У него какой был выбор? Или умереть с голода, да? Или умереть от рук фараона? В случае с фараоном у него какой был шанс выжить? Вот брат дает от 5 до 20%.
Может, 50. Может быть, 0.
Даже 50,
может,
да?
Может быть, даже 100%. И в конце концов, фараон его не убил бы?
Ну, может. Может быть, да.
Вообще, вот получил что... обетование, что как бы выйди из земли, я тебе дам землю, как бы я буду сюда с тобой оберегать, перед тем, как он выйдет от Бога.
В общем, он почувствовал опасность, да, чтобы не зацикливаться на этом, потому что это не очень хорошее, так сказать, занятие, топтаться на месте, да, просто идем дальше, история короткая. Когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина, это 14 стих, когда же, 11, возвращаясь, когда же приближался к Египту, то сказал царь жене своей: я знаю, что ты женщина прекрасная. Когда, 12, когда египтяне увидят тебя. 14 стих. Египтяне увидели. Вы видите, что Авраам предчувствовал? Ему было открыто. Он прекрасно разбирался в ситуации. Он говорит, египтяне увидят тебя. В 14 стихе подтверждается, что так оно и было первоначально. Увидели, что женщина весьма красивая. Это факт, факт. Да, она была женщина весьма красивая. Увидели ее вельможи фараоновы и похвалили ее фараону. То есть его опасения оправдываются. И взята была она в дом фараонов. Нам даже автор не рассказывает о том, спрашивали ее или не спрашивали, говорила она или не говорила. Опускает это, потому что он хочет подчеркнуть, что когда Авраам попросил Сару, то Сара ему что